Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии моя коллега Марина Борисова.
Добрый вечер.
И я, Константин Мацан. И сегодня в этом часе в студии Светлого радио протоиерей Федор Бородин, настоятель храма святых бессеребренников Космы и Дамиана на Моросейке. Добрый вечер, отец Федор.
Добрый вечер, здравствуйте.
Отец Федор, мы в наших беседах со священнослужителями порой стараемся затронуть такие достаточно традиционные и очень подробно освещенные во множестве проповедей темы, но посмотреть на них несколько под другим углом. И сегодня хотелось бы поговорить о том, что сопровождает жизнь любого православного христианина, а теперь уже, слава Богу, и не только христианина, поговорить о милосердии, о добре, о милосердии, о том, что в это понятие вкладывают разные люди, и всегда ли это чисто позитивное. Вот многие поколения советских людей выросли под двумя лозунгами: «милосердие – поповское слово» и «добро должно быть с кулаками». И, в общем, это достаточно отражало представление, ну, можно сказать, общества о добре и зле. И после того, как изменились времена, изменились нравы, и лозунги поменялись на «спешите делать добро» и «спешите быть милосердными», в голове появилась некоторая сумятица, потому что если добро и милосердие подразумевается в данном случае как некие общечеловеческие понятия, ведь никто не поясняет, что вкладывается в эти слова. Если это какие-то, условно, можно так их обозначить, как общечеловеческие понятия, общечеловеческие категории, то для христианина они имеют какую-то свою особую окраску, свое особое значение? Или это вот такое усредненное гуманитарное представление о добре? И вообще оно существует, оно вообще возможно?
Мне кажется, что в человека Богом вложено понятие о добре как неотъемлемая часть того, что в библейском богословии называется образ Божий. Бог благ, а человек отражает в этом мире, каков Бог, отражает прежде всего свойствами, качествами, устроениями своей души и своего сердца. Но, конечно, эти понятия, они очень сильно размываются грехом, вот скажем так. Мы, когда читаем послание к римлянам апостола Павла, мы там видим очень интересные слова. Он говорит о том, что на скрижалях сердца человека, говоря о язычниках, Бог написал свой закон. И действительно, какие-то вещи для всех являются одинаковыми. Вот вы знаете, сейчас, если я не ошибаюсь, в Индонезии было землетрясение. И есть такая совершенно удивительная новость. Землетрясение, в район землетрясения попал аэропорт. И один диспетчер, когда все тряслось, и надо было спасать свою жизнь, он остался для того, чтобы посадить самолет. Вот у него был такой выбор: спасти свою жизнь, убежать, или рискнуть ей для того, чтобы эти люди выжили. Вот он остался и погиб. Мы не знаем, какой он был веры, был ли он религиозным человеком. Но я думаю, что у большинства людей этот поступок вызывает восхищение. И вот именно эта реакция на этот поступок, она говорит о том, что есть какие-то общие, базовые, как мы считаем, христиане, вложенные в нас Богом, параметры правды Божией, которые неистребимы до конца в человеке. Вот именно потому, что пожертвовать собой, да, то, что Христос говорит, нет больше той любви, если кто положит душу свою за други своя, фактически человек это сделал. Причем в самолете летели не други, а незнакомые ему люди. Но он это совершил, и, конечно, мы все понимаем, что вот это есть высшая правда для него. И мы все с этим согласны. когда один человек другому человеку помогает, вот, вы знаете, мне отец покойный уже, он в течение многих лет собирал истории о Великой Отечественной войне от очевидцев. И одну из них я запомнил очень четко. Молодой, сбежавший в 18 лет, или ему даже еще не было 18 лет, попавший на фронт парнишка с трехлинейкой, то есть с винтовкой, надетым на нее штыком, прыгает во вражеский окоп немецкий, и винтовка попадает поперек, в переломе окопа попадает в, вот, поперек этого окопа, а перед ним в 6 или в 7 метрах, или в 7 метрах стоит немец с автоматом, нацелен на него. И этот парень понимает, что сейчас он погибнет. И вдруг этот немец автоматом же показывает ему «беги», не говоря ни слова. Вот. Не убивает его. Хотя его бы никто не осудил, никто бы не сказал, что он не прав, или там не наказал бы его. Это сумятица боя там. Вот. Но для него вот жизнь молодого человека, он не захотел ее отнимать. И вот этот рассказчик, он... Папа как рассказывал, он говорит, до сих пор, вот там прошло там 30 лет к тому моменту, да, он вспоминает это с слезами на глазах, что чужой человек поступил по правде. Поэтому мы все-таки, мы, христиане, верим, что вот эта правда, этот нравственный закон, да, о котором говорил Иммануэль Кант, что он вложен в человека, что он неотъемлем. Вот, но мы понимаем, что он сильно искажен. Искажен, потому что грех действует в человеке, грех действует в каждом из нас. Вот, но стремление к нему и какая-то тоска по нему, скажем так, она все-таки есть в человеке в любом.
Ну вот недавно интернет, и не только интернет, всех нас сотрясла история про алтарника московского храма Георгия Великанова, который спас бездомного на рельсах, закрыл его собой и сам погиб. И для многих, в том числе и светских людей, не церковных, это стало таким, ну, а вот тем, о чем вы говорите, восхищением и преклонением перед подвигом. Но в то же время были другие комментарии о том, что хороший человек погиб, а ради кого? Ну, ради какого-то бездомного, который, в общем-то, наверное, в каком-то смысле, с точки зрения этих людей, не представляет себя той ценности, ради которого нужно было отдавать жизнь. Вот это, получается, не во всех людях такое восхищение, подвиг вызывает, что-то испорчено. И вот вы сказали, мы христиане так понимаем, а не христиане по-другому понимают?
Не христиане понимают по-другому, но я думаю, что если бы любого из таких комментаторов спросить, когда вы упадете на рельсы, с вами как поступить? Как Великанов или не надо к вам прыгать? Вот они, мы все-таки, мы все хотим, чтобы с нами поступали так, понимаете? И именно поэтому мы им восхищаемся. Вы знаете, иногда смерть человека акцентирует и демонстрирует всем вокруг его жизнь, которую так бы и не заметили. Вот как с этим Георгием Великановым произошло. Мы с ним мельком были знакомы, он один раз был крестным в нашем храме, крестил малыша, и у меня достаточно много людей, которые его близко знали. Они все его очень любили. Но это был узкий круг людей. Понимаете, а так Господь вот через этот подвиг, да, он показал, что настоящая жизнь возможна, что этот подвиг возможен, что это не когда-то где-то в прошлом. И я думаю, что внимание к роду его деятельности, а он занимался непосредственно милосердием, самым тяжелым милосердием с бомжами, это очень тяжело. Вот мы, например, при нашем храме не выдержали этого. Не только потому, что это там запах, возможность заразиться, потому что часто очень эти люди ведут себя неадекватно. Ну, вот у нас, например, сотрудницы храма просто потребовали и попросили у меня прекратить эту деятельность, когда один из вот этих людей стал бегать по храму с ножом, понимаете, угрожать им. И вот. А он этого не боялся. Это было не раз в месяц, там не раз в неделю, это был весь образ его жизни. И, конечно, вот когда вдруг мы обнаружим, что рядом с нами жил такой человек, мы этого не знали, но мы теперь знаем, что так бывает, что этому можно посвятить свою жизнь. И вы знаете, еще что очень важно. Еще очень важно, что когда мы сталкиваемся с такими людьми, мы понимаем, что это счастливые люди. Это удивительно совершенно. Я помню, поймал себя на открытии таком. Однажды я разговаривал с женщиной, которая за гроши, потому что иначе это жалование назвать нельзя, работала в доме малютки. Это место, куда попадали больные дети, причем тяжело больные дети, отказники. И вот она была одна на палату, где было около 20 детей. Ну вот я знаю, что такое маленький ребенок, да, у меня 8 детей. Маленький ребенок, который недавно родился, требует ежесекундного внимания постоянно. А там 20 детей или там 18, если там 2, допустим, пустые кроватки, которые требуют, чтобы их там... Они хотят ласки, они хотят тепла, они хотят на руки, им больно. Их надо переодеть, их надо покормить. И вот изматывающая работа, где вообще присесть нельзя, с чужими детьми, от которых отказались родители, там присутствовать страшно, понимаете? Так душа болит. Вот никакой своей жизни копейки на выходе, понимаете? И это самые счастливые глаза. Вот у меня вот этот контраст я поразил. Я вспомнил тогда, точнее, понял слова Христа, которые в Евангелие не вошли, которые оставил нам апостол Павел. Это знаменитая беседа в Милете, когда он призывает к себе, уже идя на смерть, призывает к себе священников эфесских. И там есть такие слова: «Блажение отдавать, чем брать». Блажение счастливее, только в более полном смысле. Вот люди, которые служат вот этой правде, вот этому милосердию, вот они обретают счастье. Понимаете, и вот я стал вспоминать этого Гошу Великанова, как я его видел во время крестин. Действительно, это очень светлый человек, счастливый взгляд совершенно. Нету вот этой несытой, тоскующей души в глазах, понимаете? Вот... Да, Господь забрал человека. Ну, мы все обеднели. Наверное, он подошел очень близко к Царству Божьему, если Господь решил, что его пора забирать.
Но все-таки то, о чем вы с Костей говорите, это подвиг, это исключение, это удивительный пример, позитивный. Но быть милосердными же призваны мы все, если мы члены Церкви Христовой. Но в реальности, ведь даже если взять евангельский пример, ведь лежал же 38 лет расслабленный рядом с овчьей купелью, и не нашелся ни один человек, который просидел бы это время с ним вместе в ожидании, когда возмутится вода, чтобы помочь ему в эту купель спуститься, чтобы исцелиться. Но мы сплошь и рядом слышим и видим исповеди волонтеров, которые жалуются на то, что они перегорают, выгорают. Вот слово «выгорание» достаточно популярно сейчас как раз именно в разговорах о добрых людях, которые хотят помогать другим. Что происходит с человеком, когда... Что, там должны какие-то предохранители душевные стоять? Что должно быть внутри, чтобы вот эта вот батарейка не перегорала?
Очень трудный вопрос. Дело в том, что в церкви вообще нет ни одного служения без харизмы. То есть мы несем наше служение, находясь в церкви, и рассчитываем не на свои силы, не на правильные какие-то психические технологии для того, чтобы сберечь себя, а рассчитываем на помощь Божию. Этой помощи Божией очень сильно мешает моя гордыня, понимаете, которой во мне и в любом человеке много. Поэтому долго нести этот подвиг можно только при двух обстоятельствах. Первое, если я... очень много работы над собой, да, и ищу смирение, и делаю эту работу со смирением. И второе, если все время прошу у Бога помощи. Понимаете, вот благодать Божия, да, для некоторых это пустые слова, да, но это вот, ну, назовите это сила Божия, вот, которая помогает нам, вот, например, помогает священникам. Знаете, иногда исповедь, которую приходится принимать священнику, она превышает, ну, скажем так, его душевную емкость. То есть иногда это что, ты сталкиваешься с таким горем, с таким страданием многолетним, с такой неправдой, с такой искаженностью человека, что это просто невозможно поставить на поток, понимаете? Вот я когда учился в семинарии, с нами в спальне жил такой Василий из Западной Украины, человек фантастической физической силы, совершенно невероятный. Вот. Он был старше нас, и его руку положили, и он очень много работал, очень много ел. Вот. Богатырь такой. И он пришел с исповеди, со своей первой, и прямо в подряснике рухнул на кровать. Мы ему говорим: отец Василий, ужин. Он говорит: не пойду. Мы думаем, заболел. Что такое? Вот. Он говорит: никогда в жизни так не уставал. Это при том, что он там вот так, на так называемых шабашках работал. Мы видели, как он работал. Мы там ломом выдирали втроем доску, он ее отрывал рукой, понимаете, вот при восстановлении семинарского корпуса. Где искать? Это я привожу пример священника не потому, что он какой-то отдельный, а потому что любое служение в церкви. Где искать вот эту опору, понимаете? Ее надо искать в благодати. То есть человек для того, чтобы не перегореть, он должен вести очень напряженную молитвенную духовную жизнь. И вот мы вспоминаем слова Хиротония: «Божественная благодать, всегда немощная, врачующая и оскудевающая, восполняющая». То есть ты немощен, благодать тебя уврачевала. Ты оскудел. Вот оскудел — очень слово близко к перегорел, да, почти. Ты оскудел, вот, тебя восполнили. И вот этот механизм такого церковного служения, любого, вот, он работает именно так. Ну, просто мы все люди слабые, и в отличие другие служения церковные, в отличие от служения священного служения, они, на мой взгляд, могут быть ограничены во времени. Еще и потому, что любое церковное служение — это жертва. Понятное дело, что вот этот же Гоша Великанов мог с его усердием, его мозгами достаточно плодотворно, в смысле там заработка, работать где-то еще. Его честность, безусловно, помогла бы ему быть на хорошем счету у начальства где угодно. Вот. Он этого не стал делать, он мог себе это позволить. А есть люди, которые эту жертву приносят там раз в месяц, раз в неделю, 2 года из жизни, 5 лет из жизни, понимаете? Вот, допустим, молодой человек пришел работать в храм, потом он женился, и я ему сам говорю, что ты знаешь, ну вот сейчас у тебя есть жена, она ждет ребенка, или она родила ребенка, и я не могу, будет с моей стороны нечестно держать тебя работать в храме. Вот это, потому что ты должен обеспечивать это. Это будет, иначе ты... У тебя это войдет в конфликт, это может стать между тобой и Богом, между тобой и церковью. Вот, а я не имею на это права, как настоятель. Поэтому я думаю, что ничего страшного в этом нет, если человек какое-то время поработал. Самое главное, что если мы христиане, если мы воцерковились давно уже, вся эта вот, так сказать, наша личная эпоха неофиста прошла, то у нас обязательно должно быть какое-то служение. Небольшое. Вот могу рассказать, что у нас это в приходе, это помощь многодетным семьям. Или просто пожилым людям. Кто-то помогает деньгами, кто-то не может помочь деньгами. Он приезжает там раз в неделю в многодетную семью, варит борщ, убирает кухню, маму отправляет там гулять, допустим, с детьми. Кто-то помогает и там отвозит больного ребенка из многодетной семьи в бассейн и обратно раз в неделю. Вот, и люди обретают через это очень много. Понимаете, в этом есть не удовлетворение, а какое-то... Вот какая-то христианская правда. Я что-то делаю безвозмездно ради Господа. Вот это именно блажение отдавать, чем брать. В этом есть достижение блаженства маленькое. Я могу столько. Я не могу уйти с работы, как Гоша Великанов, работать, потому что у меня там 4 детей, например. Но я могу раз в месяц сделать то-то, и я делаю это. Поэтому мне кажется, что вот как сейчас вы правильно очень сказали, что милосердие вошло в наш лексикон, и все, что с этим связано, да, оно должно войти не просто как какие-то построенные структуры. Оно должно войти на уровне приходских общин и стать постоянным деланием каждого христианина, если он только сам не так живет, что является объектом милосердия, да, если это там не пожилой человек, ну, каждый что-то понемножку должен делать. И в этом есть такая составная взрослого христианства обязательная. Чуть-чуть, немножко. Прийти в храме что-то помочь, там, в соседний подъезд бабуле лекарство купить. Вы знаете, вот у нас просто одна женщина стала ходить помогать многодетную семью, а у нее больной лежачий муж дома, ну, который пока многого ухода не требует, и больной сын. Вот. И такая достаточно... Она вышла на пенсию. Некоторая такая унылая дорога в одиночество. Видно, что ей было тяжело. И вот я ее сосватал в эту семью, где четверо детей ждут пятого. И она прям на крыльях летает. Она, я просто увидел, она пришла в храм однажды, приехала эта же семья, и дети из этой семьи бросились ее обнимать, понимаете? Там тетя так это целовать, обнимать. Вот. И как же она была счастлива, понимаете? Внуков своих нет, и вдруг вот эта любовь возвращается. Поэтому мне кажется, что вот должно это быть у каждого из нас, хоть какое-то делание.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Федор Бородин, настоятель храма святых бессеребренников Космы и Дамиана на Моросейке, сегодня проводит с нами этот светлый вечер. Вот те примеры, которые вы сейчас приводили, касаются, скажем так, выхода за пределы, ну, если угодно, своей семьи. Вот именно идти к кому-то чужому, там, в другую семью, к какому-то одинокому старику, в какой-то там хоспис, не знаю, и так далее. А вот значит ли это, что если, условно говоря, у меня двое детей и жена, да, и я вот в другие семьи, что называется, не хожу. Значит ли это, что я, в принципе, остаюсь вне дела милосердия?
Я бы даже немножечко обострила, Костин, вопрос. Если вот в вашем последнем примере у человека дома больные близкие, которые требуют ухода и внимания, человеку нужно пойти в чужую семью и помочь там. А вот почему помочь в чужой семье, чужим людям, на приходе, незнакомым людям легче или, я не знаю, радостнее, чем нести крест многолетней помощи своим близким, которые могут годами вот быть прикованы болезнью к постели и которые действительно требуют постоянного участия?
Очень хороший вопрос, действительно. И он обнажает то, насколько глубоко в нас вошел грех. И в данном случае грех гордыни. Потому что любое дело доброе, которое я решил, и я выбрал адресат, и я делаю, щекочет мое тщеславие, понимаете? Приносит мне удовлетворение. А там, где я должен, и меня никто не похвалит, там этого нету. И поэтому это значительно тяжелее. Вот простой пример. Мужчина пришел с работы, устал. Жена говорит: 3 месяца уже ты не можешь повесить карниз. Вот упала штора. Он говорит: я не могу, я устал. Вот он потом садится после ужина за компьютер и до 2 часов ночи что-то делает. И когда она спрашивает: ну почему, что ты делаешь? Говорит: я кому-то что-то верстаю. Вот я помню такую историю. Я помогаю. Там, это, там ему скажут спасибо, а здесь он должен. Понимаете? Поэтому я говорю, что милосердие, на самом деле, это такая лестница погружения в себя. Вот ты с фонариком или с факелом погружаешься в себя, и очень много тебе это открывает. Вот. Но я бы не хотел это противопоставлять. Мы специально об этом говорили сегодня, что если мы сами не являемся объектом, да, для приложения милосердия, или мы не имеем этой обязанности. Вот вы, Кость, упомянули о 2 детях. У меня 8 детей, поэтому я считаю, что 2 ребенка – это курорт. Вот, но, да.
Я не спорю, но вопрос был не об этом.
Но действительно вы правы. Вы знаете, до какого-то момента, честно скажу, что я действительно считал, что жена должна вот это, вот это, вот это, вот это. Понимаете? И это ее работа – делать вот это. Ну, я был молодой, а молодым людям свойственно как-то, ну, жить со схемами в голове. Вот в какой-то момент я понял, что это не так, что все, что я могу успеть, я должен успеть. понимаете? И прежде всего моя супруга и мои дети — это и есть объект служения. И я вообще понял, что с утра, когда ты проснулся, если ты хочешь этот день провести во славу Божию, да, как апостол говорит, все, что не делайте, делайте во имя Христова, сделайте во имя Христова. Должен посмотреть, и вот как я сегодня могу послужить прежде всего вот этим людям, которых мне доверил Бог. Вот у Павла апостола есть слова, что если кто о своих ближних, наипаче о домашних, не заботится, отрекся от веры, хуже язычника. Знаете, то есть если я не забочусь, то получается, там, ну, я священник, поехал в храм служить, а дома у меня осталась там в токсикозе жена, получается, что я от веры отрекся, по его словам, вот, не просто ошибся. Вот, и вообще отношение, вот это отношение к близким, где ты должен, это на самом деле самый главный экзамен. Что ты можешь, понимаете? И вот дети как научаются милосердию? Вот они видят, что папа говорит, там, милый, иди ляг, я помою посуду. Вот с этого начинается обучение милосердию. Когда они понимают, что папа пришел усталый с работы, но маме плохо, да, поэтому, мам, ты иди. Иди там, полежи просто, да, и там, я сделаю что-то. А я помню, мама мне рассказывала, моя мама, из их молодости с папой такую историю, когда вот мы были маленькие дети, у нас мы жили в центре Москвы на Пушкинской площади, и вот этот наш дом, наша квартира была таким, ну, как бы салоном и местом разговоров для очень большого количества творческой интеллигенции. Папа в этом во всем прекрасно разбирался. Вот, хотя и был инженером, но по своей ориентации внутренне был таким культурологом, поэтом, литературоведом. И вот очень много известных сейчас людей, они посещали наш дом. А все это сопровождалось готовкой. Потому что всех надо было там кормить, хотя бы чаем поить. И вот мама рассказывает, что один раз было очень много гостей. Она очень устала, папа отправил ее спать и сказал, я сам вымою посуду. Взял большую стопку тарелок, отнес в раковину, тщательно пустил воду, тщательно вымыл каждую тарелку изнутри и поставил рядом с раковиной снова в стопку. Не понимаешь, что надо вымыть и снаружи тоже. Вот. И поэтому они все стали, кроме верхней, стали снова грязными. Вот. И уехал с утра на работу. Но мама говорит, что я была настолько счастлива от самого этого поступка, несмотря на то, что мне пришлось перемывать все, что, понимаете, милосердие, вот это милующее сердце, вот, которое милует ближнего, да, оно же как бы вселяет в человека знание о том, что он нужен, о том, что он любим. Понимаете, вот это прежде всего. Что очень важно, почему так важно, допустим, бездомным людям, вот это, ну, плохое слово, бомж, да, вот этим бездомным несчастным людям, почему вдруг они из тех, кто никому не нужен и не важен, они чувствуют, что нет, это не так. Кому-то они еще в этом мире нужны, понимаете? Это может для них, для внутреннего их человека служить той опорой, на котором вот все остальное будет построено.
А ваша мама потом папе сказала, что, дорогой, ты плохо моешь посуду?
Думаю, что нет. Она не говорила, я думаю, что нет.
А это тоже милосердие? Вот не сказать, промолчать, вот как бы не обличить?
Конечно, что вы это... Вообще культура обличения... Она связана с милосердием, потому что, вот, например, есть такая замечательная книга «Вопросы и ответы» Варсануфи Иоанна. Вот одна из таких фундаментальных аскетических православных книг. И там преподобный Варсануфи Великий, он, отвечая на вопрос одного из игуменов, они приходили к нему за советом, это духовники монастырей, среди которых вырос Авва Дорофей, чтобы знали. Ну, вот этот, вот. Они говорят, ты должен обличать каждого человека, смотря, сколько он может выдержать. Как и что он может выдержать, понимаете? Потому что если сказать человеку всю правду, как ты считаешь, не смягчив сердце, не помолившись о нем, вот, то это может его просто убить. Знаете, святые отцы говорят, что Бог не открывает нам всех наших грехов, чтобы мы не впали в отчаяние, не наложили на себя руки. Даже когда мы исповедуемся, ищем правда о себе, он открывает нам ее постепенно. И другому человеку тоже. Как? Понимаете, как ему сказать? Как его надо щадить? Щадить немощь человека.
Я напомню, сегодня в светлом вечере протоиерей Федор Бородин, настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке. В студии моя коллега Марина Борисова и я, Константин Мацан. Мы прервемся и вернемся к вам буквально через минуту.
Светлый вечер. на радио «Вера».